Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, меня зовут Константин Мацан. Завтра, 21 июля, Церковь вспоминает, чтит память Казанской иконы Божьей Матери. И на этот день положен, как всегда, богородичный отрывок, евангельский сюжет о Марии и Марфе читается в храмах. Поговорим сегодня о кажущихся, а может быть, не кажущихся, парадоксах и противоречиях Евангелия, о том, что Евангелие – это, может быть, не инструкция, а постоянное творчество, раз в нем есть противоречия и парадоксы, парадоксы свойственны творчеству. У нас в гостях священник Сергей Круглов, поэт и публицист, и художник, заслуженный художник России Иван Ильич Глазунов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Сергий, ну вот я так начал, как-то взяв на себя смелость прокомментировать Евангелие, этот сюжет известный про Марфу и Марию. Действительно, есть такая ассоциация, что вот это кусок, который принято приводить в пример, когда мы говорим о каких-то противоречиях в Писании, например, о Марии, о Марфе, которая хлопотала о том, чтобы получше Спасителя угостить, и накрывала на стол, когда он был у нее в гостях. Христос сказал: «Марфа, ты суетишься о многом, но единый есть на потребу», то есть имеется в виду сам Христос, а Мария, сестра, в это время сидела ног Спасителя и слушала его, то есть внимала главному. А в другом месте Священного Писания, в послании апостола Иакова, есть фраза «вера без дел мертва». С одной стороны, мы говорим, что дел не нужно, как бы есть единое на потребу, а в другом месте дела нужны, без них веры не бывает. Это противоречие?
Ну, я начну вообще с одной из моих любимых фраз, которые я привожу к месту и не к месту. Это фраза одного из замечательных богословов. Она звучит так. Евангелие – это ряд совершенно несовместимых вещей, которые совмещены благодатью. Все как в жизни. Все как в жизни. Множество несовместимых вещей. Ведь не только это место в Евангелии. Любить ближнего, но в то же время тот, кто не оставит отца и мать, там, братьев, сестер, детей ради меня, тот меня недостоин, да. И вот таких вещей очень много. Это замечательно. Эти вещи, прежде всего, на мой взгляд, не то что вызывают недоумение даже, они высекают какую-то искру, заставляют человека встрепенуться, очнуться, мыслить, спрашивать, искать ответы. Это замечательно, это хорошо. И на мой взгляд, вот это как раз одно из таких мест, вот про Марфу и Марию, очень жизненных, оно очень живое. Это не столько противоречие, сколько отпечаток, слепок живой жизни.
То есть это показывает, что Евангелие – это не инструкция, которой можно так выключить голову и следовать и жить, а это постоянное какое-то творчество. Да?
Конечно.
То есть я не погрешил против истины, сказав об этом в начале. Иван Ильич, ваше присутствие в нашей студии очень важно, потому что уж кому, с кем, как не с художником, разговаривать о творчестве? Вот для вас как-то вот жизнь по Евангелию, да, чтение Евангелия – это творческий процесс?
Ну, я не знаю, насколько он может быть для меня творческий. Конечно, вот, так сказать, в союзе, в компании с православным священником я больше привык, ну, слушать как бы то, что говорит батюшка.
Вот, но мы бы все бы просто отца Сергия сидели бы и слушали.
Ну да, и слушайте комментарии.
Я бы стоял на амвоне, да, и говорил.
Ну, сейчас, да, сейчас как бы считается, ну, часто я слышу, что не Шекспир уже важен, а комментарии к нему как бы. Но вот для меня лично и такой прямое какое-то, прямое послание текста, вот, лично для меня очень важно. Я постоянно, наверное, ну, задумываюсь, как и любой человек, читающий Писание, о каких-то строках, ну, они пронзают какими-то новыми смыслами, там, когда ты взрослеешь, когда ты уже, так сказать, ну, 10 раз одно и то же прочитал, и вдруг находится новый какой-то там подтекст, и, наверное, в этом творчество, но это все равно такое интеллектуальное, может быть, усилие, и это усилие души, чтобы в этих строках найти. Да, ну, как бы я считаю, что не мое дело искать противоречия. Я пытаюсь вот его надо в себе как-то побороть и буквально сначала, наверное, понять, о чем речь. Для этого есть комментарии там святых отцов, которые разложат каждую строчку И, ну, творческое такое понимание, оно, это, наверное, озарение какое-то свыше, я не знаю, чтобы так Евангелие. Кто я такой, чтобы комментировать Евангелие? Я должен, наверное, впитать.
Я вас даже не прошу комментировать
Евангелие. Да-да, но я понял. Ну, вопрос как бы, он просто может затянуть в какие-то вот поиски смыслов, но я не знаю, я пытаюсь... Так не очень творчески читать Евангелие. Все-таки есть кто, есть авторы, которые мне уже все это лучше побольше авторов найти, вот из святых отцов и каких-то новых, может быть, авторов, которые, ну, объяснят тебе, что это. Ну, конечно, свое отношение тоже важно. И если иногда рождается ощущение какого-то несогласия, то, ну, оно просто мало знаешь еще. Надо, наверное, больше изучить, больше прочитать.
Вот, ну, мы знаем, что, по сути, вся мировая культура, да, пронизана евангельскими сюжетами, если говорить о живописи, в частности, да, ну, то есть
да,
это просто какая-то такая основа основ.
Да.
Мне все время хотелось спросить, я очень рад, что сейчас вы на студии присутствуете, у художника современного, вот сегодня... Не страшно ли обращаться к этим сюжетам? Вот это же такая ответственность, вот, допустим, как-то вот рисовать, простите, рисовать, не то слово, писать,
ну, и писать, да, и
На евангельский сюжет.
Да, это... Есть, конечно, традиция разных школ, может быть, западная, русская, там, византийская, которая, ну, держит рамки вот этого поиска. И все-таки... Мне всегда близко традиционный какой-то вот отклик художника на евангельский сюжет. И, конечно, сейчас мы знаем сейчас намного больше уже образцов, что ли, вот религиозной живописи. Например, во времена там, Дионисия, ну, знали несколько каких-то, как раньше говорили, пошибов. Там вот написание икон, были образцы какие-то древние, темные, они их иногда копировали. Вот я слышал так, что грозненские иконы, например, темные, ну что, время темное, там Малюта Скуратов, застенки. На самом деле это все ерунда. Они копировали темный лак, который был уже потемневшую олифу, да. И было буквальное предписание царя вот писать, как Андрей Рублев, уже 100 лет с него прошло, писали более темными, потому что иконы потемнели уже 15 века. И как бы мало было информации, но недавно на Корфу, вот в музее византийских икон, несколько образцов, но они совершенно рублевские. То есть был единый мир такой вот, мир, который жил по одному такому канону, что ли, православной живописи. Потом на нас обрушилась вот эта железобетонная плита мирового искусства, которая очень трудно в ней разобраться. Но, по сути, это все отзвук католика, отзвук православного человека. Это очень трудно соединить все. Ну, так я люблю искусство просто смотреть, созерцать. Там мне нравится и Ренессанс, и все. Но как-то чем я дальше живу, тем у меня меньше это все объединяется в какую-то общую картину. Вот, поэтому религиозная живопись – это очень сложный вопрос. Есть русская религиозная живопись XIX века, которая вот как бы на базе итальянской школы возникла. Ну, она меня лично не всегда устраивает как-то, как вот отзвук на Евангелие. Икона выше, икона...
Отец Сергей, вы киваете. Вот мне хотелось бы как-то... Это вы к чему?
Я хотел добавить, да, вот... по выражению лица Ивана Ильича, то есть видно уже отношение, я бы сказал так, картинки к учебнику закона Божия, да? Скажем, на итальянском.
Ну, в этом милость какая-то есть, есть вера этих людей, ну, несомненно, не мне как бы измерять ее, но чувствуется теплота какая-то есть. Но они наивные, они примитивные часто.
И, кстати, я думаю, что немалую ценность вот этому роду искусства придал наш железный 20 век, атеистический, когда старые бабушки сохраняли бережно какие-то открыточки, вырезочки. Это ничего же не было кругом. Где бы ему было взять икону, да, там, Дионисия или Андрея Рублева? Ну, хотя бы копию или... Вот, не было же мощного комбината в Софрино, который все это выпускал.
Какие-то литографии старые, выцветшие.
И вот они ценны именно той веры, которую эту бабушку выложили. Мне часто приходилось просто видеть вот такие пачки вот этих переписанных молитвок, вот этих бумажных икон, которые приносили наследники. Бабушка умирает, а людям это не нужно, они приносят в храм. Это действительно вот время, которое вот захватанное пальцами, да. зацелованное, к ним прикладывались, перед ними молились.
Время
такая живая история.
Да, да, да. Да, ну, конечно, это тоже нельзя. Да.
Отец Сергей, а я вот еще о чем бы хотел спросить. В последнее время как-то вот все больше и больше появляется художественных произведений и кино, там, и, может быть, литературы, посвященных там, напрямую теме христианства, Христа, напрямую теме Евангелия. Ну, вспомним там «Страсти Христова» Мела Гибсона, вспомним фильм «Остров» Павла Лунгина и много других. Первые примеры, которые приходят на ум. Для вас, как для священника, вопрос о праве обращения художника напрямую к этой теме стоит?
Я думаю, что художник не только имеет право, в каком-то смысле художник... Ну, будем говорить о христианской цивилизации. Что там делается в Индии, в Китае, мы пока трогать не будем, там своя история. Если человек вырос на христианской грядке, да, то он не только вправе, я думаю, что он в каком-то смысле даже обязан, если уместно такое слово, сам подумать над евангельскими смыслами и... может быть, вот результаты своих раздумий преподнести зрителю. Ведь не обязательно действительно ну, писать картину на евангельский сюжет или снимать фильм там, или еще что-то делать впрямую. Это можно сделать не то чтобы опосредованно, но показать, увидеть, как в жизни преломляется евангельский смысл. Да? Вот помните, вот Шагал распятие Христа на фоне еврейского местечка. Там смысл не только христианский, но и многострадальная история еврейства XX века. Вот. Есть очень много, вот если уж речь зашла о кино, есть много фильмов, которые, в которых впрямую нет каких-то христианских символов, нет там аллюзий на Евангелие, но в которых есть евангельский смысл.
Очень Например?
Важный. Ну, вот тот же самый знаменитый Левиафан, который вызвал много споров, и в пандан к нему, модное
ну,
слово пандан.
Уж христианская фильм... тема православная, так уж выражена.
Она провокационно выражена. Очень выражена, да? Не то, что тема, а вот разговоры, которые возникли вокруг фильма. Да? То есть режиссер попытался что-то вытащить.
Комментарий к...
Да, да, комментарий к этому фильму. Или фильм там Ида Павликовского, вот... Я сейчас его сразу навскидку не вспомню. Есть несколько замечательных российских фильмов последнего времени, которые касаются вопросов жизни, смерти, нравственности.
Но для вас получается, как бы, там, и то, скажем так, посвящено теме христианства, и то посвящено теме христианства. Как бы знак не важен, для вас на одном, в одном ряду стоят? Вот.
Да, в каком-то смысле в одном ряду, потому что они... вытаскивают, они показывают, пытаются показать высший библейский, евангельский смысл в какой-то картинке жизни. Одно дело, как это человек, как именно это человек делает, каким взглядом он смотрит, да? Вспомним слова Паисия Святогорца про то, что бывают пчелы, бывают мухи, да? Пчелы собирают мед, а мухи питаются всякой падалью. Так вот, если режиссер муха, он из евангельского смысла делает ужасную картинку, да, негатив какой-то. Если режиссер все-таки пчела, он вот показывает какой-то евангельский свет, но, тем не менее, пользуется одним и тем же материалом. Возможность воспользоваться этим материалом всегда есть у человека. Поскольку этот материал, да, слово какое, Евангелие, оно для человека. Бог стал человеком для человека, и Евангелие для человека.
Иван Ильич, а вас, как художника, что заставляет обращаться к евангельским темам?
Ну, у меня несколько было работ, такой, ну, открыто иллюстрирующие как бы, Евангелие. Вот в храме Христа Спасителя одна находится, так сказать, «Распни его», моя уже довольно старая работа, но... Мне интересно тоже, вот как отец Сергий справедливо совершенно заметил, что в любой вот книге хорошего писателя, русского там, или европейского, но эта книга все равно комментарий к Евангелию. Неважно о чем, вот рассказы Бунина на полстранички, где совершенно описана какая-то, ну, не знаю, какая-то поездка в ночи, там, какой-то тройки, ночевка где-то там каких-то персонажей. Или есть удивительные какие-то вещи, совершенно несовместимые. Там о предательстве, я не знаю, о каких-то, об изменах. Там что-то, рассказ. Но там есть в нем свет есть вот христианина и человека, который, ну, эту ситуацию разворачивает не искусить как бы тебя какими-то смыслами, а ты задумываешься о вечном. Это, кстати, византийская традиция, насколько я знаю, такой поэзии или там патристики, оттуда откуда-то, наверное, пришло это вот в литературу. Поэтому не всегда пейзаж с церковью на озере обязательно он православный. Он может быть просто, так сказать, красивым видиком быть, а совершенно какой-то образ, где нету атрибутов таких вот видимых, но есть глубокий смысл внутренний, он может быть очень православным и христианским, и ведущим какие-то наводящим на евангельские размышления. Поэтому это бездна, действительно, бездна творчества. Она и всегда видно, что художник несет, все-таки вот заложено. Это то, что не спрячешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях сегодня священник Сергий Круглов, поэт и публицист, и Иван Глазунов, заслуженный художник России. Я, с вашего позволения, продолжу с вопроса Ивану Ильичу, а потом переадресую его отцу Сергию. А искусство, как слово, и искушение, искус, они однокоренные. А вот как вы это чувствуете, Иван Ильич? Есть искушение в искусстве, в том, чтобы заниматься искусством?
Ну, безусловно, есть. Я думаю, это искус, ну, для как бы профессионального художника. Искус не в том, чтобы искусить каким-то лукавством. Искус в создании некого вот внутреннего пространства картины. В этом искус есть для глаз, как бы, что вот как параллельная жизнь, как приблизительно хороший спектакль, когда ты во время того, когда ты в зале, то ты, ну, живешь им. Вот. И потом даже несколько надо минут каких-то, чтобы к реальной жизни вернуться, выйдя, значит, после аплодисментов. И в этом смысле искус – это создание какой-то еще реальности одной, где человек может по-разному себя ощутить. А так искус, ну, это же не как бы искус. Искус лукавый – это уже, я не знаю, ну что, это какой-то…
Нет, я могу объяснить. Я, допустим, другое однажды общался с Юрием Павловичем Вяземским, но с ним много раз общался в одном из разговоров. Это профессор МГИМО, ведущий телевикторины «Умники и умницы», писатель, и одна из его последних работ – это серия романов о Страстной Седмице «Сладкие весенние бакуроты». И в одном из интервью он мне сказал, что как я могу писать образ Иуды, если я сам в себе не проиграл этого предательства, вот если я сам его как-то в себе не пережил и не ощутил. Я тогда подумал, меня это поразило, какая все-таки опасная в этом смысле такая работа писателя. Вот, отец Сергий, вы поэт, вы член Союза писателей России, да, человек, имеющий прямое отношение к слову и к литературе. Вот как вы эту проблему видите?
Ну да, про это однажды, не помню, кто же сказал? Кто-то из наших советских критиков, то ли Куняев, не помню точно, не буду врать, но сказал так, а что, говорит, чтобы Льву Толстому описать первый бал Наташи Ростовой, вот эту мраморность, там холодную плечи, все, ему что, он был наряжаться в женское платье, кружиться на балу? Это же воображение писателя, воображение творческого человека.
Но, тем не менее, вот если мы говорим, допустим, вот опыт житейский, о предательстве, наверное, Иуды, да, то есть да. Надо, получается, нужно как-то в себе этот опыт вынуть, пережить, да, то есть себя еще раз, грубо говоря, к этому искушению обратить.
Да, ну, прежде всего, я думаю, что этот опыт не приходится долго искать, потому что он есть у каждого человека. Это ведь основной набор грехов, да, основные основы страстей греховных, они есть у каждого. Если человек думает, что у меня этого нет, то он ошибается, он находится, так сказать, в обольщении, в самообмане в каком-то. Есть, и опыт предательства у нас есть, просто... Пока человек живет, и жизнь его как-то не прижала, обстоятельства так не сложились, и все у него хорошо и нормально, он выглядит хорошим человеком. Вот этот опыт, кстати, очень хорошо пережили наши деды и прадеды, те, кто пережил 37-й и смежные с ними годы. Вот жили друзья, не разлей вода, хорошие, замечательные люди, а вот раз, что-то случилось, смотришь, все, с тобой не здороваются, тебе не подают руки. И мало того, оказывается, кто-то из этих же друзей на тебя и донос написал. Так что это реальная живая жизнь. Я думаю, что тут как раз над Иудой, много, над образом Иуды как раз много трудиться не приходится.
Ну, а все-таки искусство и искушение, однокоренные слова,
да,
что вы об этом думаете?
Совершенно однокоренные. Мне сразу вспоминается знаменитая православная поговорка «Свет да не искусен».
Так, да, да, это тоже. Вот. О чем это?
Это человек, который вроде бы чист, да, который обладает не столько добродетелями, сколько явным отсутствием явных проявлений греха. Да? Как маленький ребенок. У него в потенциале эти все грехи есть. И жадность где-то, и гордынька там, и там все есть. Но они просто, он еще маленький, они не выросли пока. Как Адам в Эдемском саду. А вот уже потом, после грехопадения, начался у него уже опыт взрослой жизни. Вот так и у каждого человека начинается искус, искушение, испытание. Это скорее вот в смысле испытания. Творческому человеку дается талант от Бога. Это, несомненно, от Бога дается. И дается ему, во-первых, возможность всячески обращаться с этим талантом, приумножать его, что-то с ним делать, что-то из него строить, действовать им. И для этого человеку дается свобода. То есть, как взрослому. Свобода дается взрослому ребенку. И вот человек получает такие дары в руки, что он с ними сделает, пойдет ли он их там разменяет на фантики или потеряет часть из них, во что он их употребит, во благо, во зло, сможет ли их приумножить, вот по евангельской притче о талантах, или не справится и закопает в землю. Это вот, вот именно вот здесь основа искушения.
То есть это искушение, и, да, правильно распорядиться свободой и,
да,
даром.
Да, и кроме того, тут много подвидов. Одно из подвидов искушения – я теперь творец. Я делаю все, что хочу. Вот совершенно замечательно сказал наш собеседник, что из искусства можно сделать виртуальную реальность и увести туда человека. Вот под словом искусство сегодня очень многие вот именно это подразумевают. Жизнь такая тяжелая, надо как-то человеку расслабиться, вот надо создать для него виртуальный мир. Видео прежде всего, да, вот в наше время, это же видео-эпоха у нас сейчас, эпоха клипа такого. И вот туда человека увезти, пусть он там отдыхает. А настоящее искусство, мы знаем, оно возвращает человека к реальности.
Ну вот, Иван Ильич, кому как не к вам вопрос обратить. Вы как художник чувствуете эту опасность, это искушение вот встать в позицию «я творец»?
Вот по советской энциклопедии, по-моему, как-то так приблизительно звучало, что это отображение искусства, это отображение реальности, данное нам в ощущениях, что-то такое. Вот Врубель, например, писал, что будить современников величавыми образами духа, вот задача художника. То есть надо, мне кажется, еще меньше об этом думать, вот что я творец, это... Нельзя от этого отказываться, и нельзя никому в этом отказывать, потому что, ну, как авторство – это важная вещь очень, и что, опять-таки, что человек несет, он же не безликая масса некая, вот, собравшаяся что-то, да, но тоже во главу угла ставить «я творец» – это никто читать не будет, все равно нужен какой-то посыл, нужен концентрат каких-то, во-первых, личных переживаний, мыслей, и тут личность всегда за этим стоит. И, может быть, это иногда с таким ремесленным производством путается, да, когда есть правило, вот, что надо сделать вот так-то, 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 тогда это купят. Ну, здесь уже как бы вот как раз нет личности художника. А в высоких произведениях искусства, даже в таких безличностных вещах, как русская икона, но все равно есть, и их помнят. Он никогда не подписывал иконы, вот недавно поминаемый, кстати, преподобный Андрей Рублев. Вот. Но его помнили на Стоглавом соборе, уже прошло столько лет, и столько иконописцев было за то время, но помнили его, вот, и как писать, как Андрей Рублев. То есть личность важна, опять человек, воспитанный в христианских каких-то ценностях, в христианском мире, в христианском... не знаю, с детства, наверное, в храме, он не будет ничего выпячивать, хотя это для всех тоже, опять-таки, искушение. Вот. И опять это видно всегда. Вот. В любом произведении живописи, литературы, вот это выпячивание, оно человека перегружает. Не хочется это смотреть. Так что тут не спрячешься никуда.
Я думаю, вот что. Когда человек вот действительно выпячивается вот это «я», вот это искушение самости, такой гордыни, да, вместо Божией такое, да, то происходит, во-первых, «я» выпячивается на первый план. Понятно, что происходит какое-то задвигание Бога в угол. Дескать, ну, это мои таланты, да, это я их сам себе создал, вот я ими... А второе, происходит разрыв связи, собственно, с потребителем, с читателем, слушателем, со зрителем, он забывает о человеке. Ведь произведение искусства – это налаживание связи, оно сродни любви, потому что это связь. Художник написал картину, зритель ее видит, у них устанавливается связь. Нет картины без зрителя, да, нет стихотворения без читающего. И вот когда вот эта связь любви, через которую поступает что-то хорошее к человеку, в чем-то воспитательная связь, да, вот такая, добрая, в чем-то человек, творец делится чем-то. Вот когда она нарушается, вот это один из признаков вот гордыни вот этого «я», искушения самостью, которое бывает иногда.
Я же так понимаю, что это, в общем-то, свойственно и верно не только для людей, которых мы называем людьми творческих профессий. Это, в принципе, для каждого. У каждого есть свой дар, свой талант. Учитель, не знаю, водитель, может быть, менеджер, может быть, предприниматель.
Священник.
Для них тоже, священник, безусловно. Для них тоже ведь эта система, эта мысль верна, да? А что в таком случае для людей нетворческих профессий, скажем так, условно, является плодом, вот, тем произведением, которым они делятся?
Творчество необычайно широко и многогранно. Все, что делает человек на свете, все можно делать творчески.
А вот
любить жену, рожать ребенка, делать табуретку.
А вот мы тогда подходим к той теме, с которой мы начали. Жить по Евангелию творчески, батюшка, это как?
Любить Бога и любить ближнего, как самого себя.
Но это как раз таки вот многими воспринимается
вкладывать любовь.
Как хрестоматия. Вот есть заповедь, следуй, и вот, собственно говоря, самый где
простой, творчество. Самый простой, примитивный момент – это делать для кого-то. Вот иногда говорят, вот сидит поэт, пишет стихи в стол. Какой он молодец, он такой скромный. Зачем мне нужны в столе эти стихи? Стихи должны иметь читателя. Это должно быть связью между людьми. И если стихи поэта прочитает читатель, и от этого ему станет легче на душе, от этого он вспомнит о том, что он не тварь дрожащая, а человек, там, вдохновится и так далее, это будет замечательно. Художник пишет картину, он же не прячет ее в кладовку, он хочет, чтобы ее видели, чтобы ей любовались, наслаждались, и он хочет дарить ее людям. И это совершенно естественно. И вот везде, где существует этот посыл, пожарил ли ты сковороду там, картошки с грибами для своих любимых людей, или что-то сделал своими руками, или провел урок в школе, или на плохой нашей российской дороге ты водитель, скажем, маршрутки, да, и ты приободряешь что своих, там, сказать, пассажиров.
И объехал
хорошо,
все говоришь,
да,
выбоины.
Да, это множество, миллионов вариантов. Это
то
все
есть
творчество.
И по Евангелию жить как бы для, да, другого.
Да, это самое первое, самое основное. Это еще не все Евангелие, но, по крайней мере, это его основа.
Я напоминаю, на Светлом радио, на радио «Вера», «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях священник Сергей Круглов, поэт и публицист, и заслуженный художник России Иван Глазунов. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».